Программа «Точка».
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», это программа «Точка». Меня зовут Александр Плющев. Нахожусь я в Барселоне на Всемирном мобильном конгрессе, где традиционно мы встречаемся с представителями лаборатории Касперского, которые здесь участвуют каждый год со своим стендом. И сегодня гостей будет не один, а целых два. И выступать они будут не вместе, а последовательно. Так что первую часть нашей программы мы проведем с Сергеем Кравченко, старшим менеджером по развитию бизнеса Департамента перспективных технологии лаборатории Касперского. Добрый день, Сергей.
Очень приятно, здравствуйте.
Я уже упомянул выступление Касперского в прошлом году, и он тоже говорил много об интернете вещей, то, о чем мы будем говорить сегодня. Это было год назад. Он делал очень красивую презентацию, выключал свет, всех пугал там. Ну, как это умеет делать Евгений Касперский? Что изменилось за этот год? Чем можно еще напугать? Может быть, появилось что-то нового? Может быть, какая-то угроза была переоценена? Может быть, мы не увидели какую-то тенденцию и так далее.
Стало, да, действительно еще более страшно. В конкретике можно показать дополнительные интересные уязвимости, которые были выявлены теперь в процессорах, в ARM, в Intel, которые позволили дополнительно атаковать устройства, уже практически любые устройства, не только девайсы, но и хабы, не только компьютеры пользователей, но и какие-то именно IoT-ные устройства, которые связывают друг с другом мир на сегодняшний день. Таких больших событий, вроде как Mirai или Bashlight, они, в принципе, никуда сами по себе не ушли, но новых анонсов мы пока не делали, и открытий пока новых у нас нет на такие ботнеты огромные. Однако, что мы видим? Мир заинтересовался безопасностью IoT. Сегодня можно посмотреть на стенде, да, слово IoT вообще практически заменило слово Mobile на Mobile World Congress, и его, видимо, скоро придется переименовывать каким-то образом.
Если наши радиослушатели вдруг еще не в курсе кто-то, аббревиатуры IoT, IoT, это, собственно, интернет вещей есть.
Но мы его трактуем немножко по-другому. IoT это не только может быть Internet of Things, но и Internet of Threats, то есть это интернет-угроз, если перевести на русский язык. Мы действительно видим большую проблему. Девайсов все больше. Они не просто существуют в некоторой виртуальной сети и как-то там максимальный ущерб, который могут нанести, или, как кажется, можно пользователям, что это не загорится у тебя свет или у тебя украдут деньги с карточки. Ну, такое какое-то представление. Но это теперь новый вид угроз, который киберфизический. Когда ты цифровыми манипуляциями в интернете можешь влиять на физический мир. Яркий пример, большой, хороший яркий пример, это соединенный автомобиль, то есть подключенный автомобиль, который называется Connected Car. Или, например, цифровые замки в здании, которые можно закрыть так, что их невозможно будет открыть никаким образом. Connected Cars это не автономный автомобиль, это автомобиль, который каким-то образом может подключаться к интернету. То есть у него есть выходы для подключения либо внешних устройств, причем это могут быть и физические подключения, или удаленные подключения. То есть Wi-Fi, Bluetooth – это уже Connected Car, который может соединяться с облаком, который передает в облако какие-то данные, забирает какие-то данные из облака, или посредником может служить вас в мобильный телефон. То есть если у вас, например, мобильный телефон на системе Android, он никак не защищен, на нем находится какая-то уязвимость, которая проэксплуатирована каким-то вредоносом, давайте назовем его так по-русски. И этот вредонос, на самом деле, нацелен на то, чтобы атаковать ваш автомобиль. И вот это становится интересно. Каким образом атаковать? Это сейчас большой вопрос. На самом деле, мы видим, что хакеры по всему миру имеют набор уязвимостей. В Даркнете прослеживаются различные тенденции по продаже хакнутых аккаунтов. Для чего они используются, пока не ясно. Не видно модели монетизации с точки зрения вот этого серого темного сообщества, каким образом монетизировать. Однако мы видим, что монетизация происходит за счет серых сервисов, то есть отъема денег у производителей автомобилей, которые продают свои услуги за определенную плату. Хакеры взламывают эту систему, позволяют продавать те же услуги или там твики в автомобиле за меньшую плату, например. Ну, соответственно, это не совсем легально. Если вы получаете гарантийный кейс, а делают чаще всего это непрофессионалы, иногда профессионалы, но чаще всего непрофессионалы, то перепрошитый автомобиль, который добавляет больше лошадиных сил, не обращает внимания, например, на коробку передач. И на самом деле все это просто пример IoT применения на конкретном автомобиле. Вот этот Connected Car.
Я никак не возьму в толк одного. Одно дело, если у тебя вся система заточена на управление автомобилем, она вся связана, да, совершенно другое, когда она у тебя, я не знаю, мультимедийная система выделена в один сегмент, она соединяется с интернетом, передает в облако, делает что хочешь. Вот. А управление автомобилем, оно остается как бы автономным, на автономном, отсоединенном от любого вмешательства извне.
Нет, не совсем так. На самом деле там есть бродкастовая шина данных, которая вещательная, она собирает, каншина называется. Это бортовая сеть, которая передает данные со всех устройств, соединенных в эту сеть. А этих устройств более 100. Каждый отвечает за свое маленькое действие. То есть кто-то отвечает за включение и выключение фар, кто-то за ABS, кто-то за ESP, кто-то за торможение, ну и так далее. То есть различные, кто-то за передачу данных, кто-то за обработку угла поворота наклона колеса, ну и так далее. И все это соединено в единую сеть. И там же, в этой сети, то есть если ее, грубо говоря, пробить до этого уровня, а ее можно пробить, то есть у нас с 2015 года по 5 случаев проникновений в современные экономики автомобилей, даже такие как Tesla, например, да, там 2 хака в год от китайской группы в 2016 году и в 2017 году. И учитывая то, что Tesla постоянно патчит, залатывает свои дырки, опять объявляет новую награду, и там опять находят дырки. Вот. И это не исключает никакой другой автомобиль, на самом деле. У многих автомобилей есть Enhanced Bouncing Programs, они ищут уязвимости, кто-то для них ищет уязвимости, они платят деньги таким ресерчерам. Но проблему мы видим в том, что нельзя постоянно в решете закрывать каждую новую дырочку. В конечном итоге, видимо, все рассчитывают, что дырочек будет конечное число, и они все закроются. Но, к сожалению, их там очень много. Мы видим несколько другой подход. На самом деле, Евгений Касперский его периодически на каждом новом своем выступлении пытается донести до людей, что нужно переходить от дополненной защиты к иммунитету. На самом деле это очень близко к устройству нашего тела. Мы обладаем иммунитетом, который позволяет нам бороться со всеми болезнями, даже если мы не принимаем лекарства. Лекарства, как мы знаем, там чаще облегчают наше существование во время болезни, а борется все-таки иммунитет. Вот мы предлагаем такой же переход к защите нового, скажем, поколения. Да, хорошее название, защита нового поколения. Когда система, например, операционная система или система, если на микроконтроле там нет операционной системы, какой-то набор компонентов, он написан таким образом, что в нем либо нет уязвимостей, либо эти уязвимости нельзя проэксплуатировать. Вот это основная идея, наш новый подход именно наших перспективных технологий, почему мы называем перспективными, это в первую очередь наша операционная система, ядро нашей операционной системы, ядро безопасности операционной системы, это механизм принятия решений, который включает в себя там 5 различных видов логик и методологии даже подходов контроля. Такой пока системы в мире больше нет, которая объединяет в себе сразу несколько логик, позволяет писать очень гибкие политики безопасности. Вот сейчас это ноу-хау, видимо, это станет трендом, мы надеемся, потому что если это трендом не станет, мы действительно в большой опасности. Сейчас к 2020 году планируется 20 миллиардов соединенных устройств, у которых каждого найдется по одной уязвимости. Ну, может, не у каждого, допустим, у каждого десятого уже достаточно, чтобы мир был в опасности. А к 2030 году, насколько я помню, прогнозы Гартнера, это будет 50 миллиардов устройств.
Правильно ли я понял, что вы эксплуатируете вот эту проблему безопасности, которая во многом может показаться обывателю надуманной, потому что у него ни разу ничего не вскрывали, может быть, пароль от почты утаскивали, а вот что касается там видеокамеры и камеры наблюдения, я имею в виду, или модема там, да, он живет себе спокойно, и кажется ему, что проблема надумана. Так вот, вы используете эту угрозу для того, чтобы захватить гигантский рынок. Ну, если каждый производитель будет использовать вашу операционную систему, это же неисчерпаемый источник дохода, да, и денег. Получается, что вы, по сути, ну, как я понял, хотите в некотором смысле либо подсадить на свою операционную систему, либо сертифицировать по безопасности устройства, которые нас всех окружают.
Безусловно, да, мы все-таки работаем. У нас работает исследовательская лаборатория, большое количество специалистов, и люди, в общем-то, работают тоже не просто за бесплатно. Однако идея хорошая, мне нравится, спасибо за то, что мы захватим весь мир и сделаем его безопасным. На самом деле, конечно, не так. Это утопия. О безопасности, как ни странно, думают тогда, когда случилась опасность. И после этого начинает уже что-то судорожно исправлять. К сожалению, если сейчас не задуматься об этом на раннем уровне, причем это не обязательно лаборатория Касперского. Понятно, что есть другие какие-то решения. Может быть, где-то наша операционная система просто не подходит. Но если обращать внимание на саму безопасность с самого начала разработки архитектуры, на разработки нового устройства или сервиса, то уже сделаны и, скажем так, смягчены многие проблемы, которые сейчас существуют. Когда я разговариваю с производителями, с различными производителями, с маленьких, больших устройств, иногда это стартапы на 10 человек, которые придумали что-то, что можно использовать теперь в ЖКХ, например, для снятия удаленных показаний со счетчика, и не нужно никому об этом больше заботиться. Удобно. Вот вам хороший пример Айота. Дома стоит счетчик, вода там как-то течет, он сам отправляет данные об этом в мою ЖКУ, да, и они там сами мне выставляют какой-то счет. Я ничего не делаю, я об этом не беспокоюсь, деньги автоматически тоже не снимаются, многие не любят, чтобы у них автоматически снимались деньги с карточек, но никто не гарантирует, какие данные отправляются с моего счетчика, как меня зачаржат, и как это, ну, в смысле, сколько с меня денег снимают,
Куда?
Да, и в конечном итоге, как я буду разбираться, если это было снято с меня правильно или неправильно? Об этом никто не задумывается. Что еще может делать сенсор в таком датчике? Тоже никто не задумывается. А если все-таки сенсор, он же там может не только крутиться и воду снимать, это все-таки какая-то радиоточка, она передает какие-то данные. Это может быть вообще система наблюдения за домом. Сейчас есть очень хитрые системы наблюдения, которые по интерференции сигналов позволяют вычислять, какие девайсы есть дома, какие данные они передают. То есть векторов угроз применения конкретной маленькой технологии много. Как она развернется, будет ли там наша операционная система защищать их? Или все-таки разработчик с самого начала подумает, а не заложить ли мне какие-то условия безопасности, если он хоть что-то понимает, конечно, безопасности, потому что у нас огромный дефицит специалистов по информбезопасности вообще в мире. То есть мы не можем в своей компании найти специалистов хорошего уровня, что уже говорить о маленьких стартапах или небольших фирмах, которых их просто они туда не идут, потому что они не профильные. Но в целом получается ситуация такая. О безопасности думают в конце, если на нее остаются деньги в проекте. Чаще всего люди об этом не думают и говорят следующее, что ну у меня же ничего плохого не происходило до этого, ну, вероятно, ничего плохого и не произойдет в будущем. Но это все равно, что продолжать ездить на лошади и думать, что тебя все-таки на дороге, наверное, 20 км в час – это хорошая скорость. Вот. Но, наверное, на автобан выезжать все-таки не стоит. Мы выезжаем сейчас все вместе, всем миром на некий автобан, где будут без нас устройства обмениваться данными со скоростями и объемами, которые мы себе слабо представляем. Человечество изобрело интернет и перешло в новую эру этого интернета, когда человек для взаимодействия уже не нужен. И достаточно написать какие-то, скажем, программы или коды, которые могут не только общаться друг с другом, но и могут управлять частью какой-то автоматизированной роботами, построенными предприятиями, светом в наших домах, электростанциями. И здесь, опять же, это все IoT. То тем или иным образом. И он плохо защищен. В 2015 году мы производили, например, хакатон. Это мероприятие, где мы приглашаем разные группы хакеров. Мы их называем исследователи, потому что это люди, которые не применяют свои знания во вред. И чтобы они показали уровень защищенности текущих современных подстанций. Цифровых подстанций, которые там снабжают, например, микрорайон на 10 тысяч киловатт там, или маленький дом электроэнергии. Участвовало в первоначальном отсеке было 50 групп, вышло в финал 4 группы. Из 4 групп одна была профильные индустриальные хакеры, 3 других совершенно непрофильные ребята. Причем первое место заняли, понятно, те, кто в этом профессионалы, но второе место за 2 дня, взломав полностью станции, заняли ребята, студенты, которые просто, по-моему, из Екатеринбургского университета, сейчас уже плохо помню, которые занимались построением веб-сайтов. То есть это настолько две далекие области, казалось бы, но при прикладывании определенных усилий мы видим, что профессионалы средней руки на самом деле могут поломать такие, казалось бы, серьезные устойчивые системы, как обеспечение жизни там 10, 2 или 3 тысяч человек, в зависимости от района и микрорайона. И это повсеместно. То есть, если мы обратим внимание здесь, кто участвует сегодня на выставке, то у большинства решений проблем безопасности не решается никак, они перекладывают на других. То есть мы представляем некий кусочек, некий сенсор, или мы представляем некий микрочип, или мы представляем что-то еще, а безопасность должна решаться в конечном устройстве. Это перекладывание с одних плеч на другие в конечном итоге уходит в никуда. Конечная защита, она либо отсутствует, либо она рудиментарная. Мы все-таки за то, чтобы задумывались с самого начала. Сейчас происходит следующее. Как я сказал, что киберфизический мир, это значит, что цифра может повлиять на реальность, на физическую реальность. И мы переходим от security, то есть в английском языке есть два слова, да, security и safety. В русском все-таки будет безопасность и безопасность, но, наверное, лучше сказать, это цифровая безопасность и физическая безопасность. Так вот, цифровая безопасность теперь должна гарантировать нашу физическую безопасность. На текущей стадии развития мира мы подошли к этому вплотную, и мы видим уже прецеденты.
Когда вы, в смысле, как компания, говорите о том, что мир полон опасности, и эти устройства, которые вообще неизвестно, что делают, они могут использоваться против вас не только, когда их взломают, но и просто по злому умыслу, передавать информацию там и так далее. Вы, мне кажется, попадаете сами в ловушку в некую, потому что предлагая программы защиты, условно говоря, да, или даже концепции защиты, платформы, к вам можно точно так же примените, спросите у вас, где гарантия, что ваши решения не могут использоваться для слежки за людьми, для передачи данных, информирования спецслужб или злоумышленников, почему их нельзя там перенастроить в случае необходимости и так далее.
Хороший вопрос. Он периодически возникает, в последнее время все чаще и чаще. Видимо, мир начинает осознавать некую угрозу.
Ну, мне-то кажется, что это инкарнация вопроса, правда ли, что лаборатория космического пишет вирусы.
Да, вот. Чудесный, смешной вопрос. Это все равно, что спросить у таксистов, правда ли, что они ночью прокалывают ходят колеса в обыкновенных автомобилях, чтобы потом подвозить людей из этой же серии. Но я думаю, все-таки ответ на инкарнацию, скажем так, этого вопроса. Во-первых, у нас есть определенная цель, это все-таки сделать мир безопаснее. Это действительно цель для всех нас, кто работает в компании. Мы работаем, можно сказать, именно поэтому здесь. Это держит. Это удерживает, и это некоторая действительно постоянная борьба. Мы не отслеживаем, естественно, никакие персональные или частные данные. Вот. Для этого у нас открыта целая программа. В этом году у нас открыт центр прозрачности, где можно нашим партнерам и всем, кто заинтересован использовать наше решение, посмотреть наш код. Соответственно, для этого существуют у нас сертификационные органы не только в России, но и в Европе, и в Америке, и в Азии. Ну, у каждого своя сертификационная программа, где мы показываем наши коды, защищаем, показываем, что никаких данных, которые могли бы понести ущерб нашим пользователям, не передается. Более того, в нашей контрольной панели наших продуктов можно отключить различные передачи данных и остаться полностью стендалон. То есть решение будет стоять конкретно на данной машине, и даже у нас есть отдельные приватные облака. То есть когда предприятие не хочет передавать никакие данные за пределы своего предприятия, хочет настроить всю систему внутри, и она будет работать только там. То есть у нас есть такие решения, которые позволяют это сделать. На самом деле у нас огромное количество возможностей показать и доказать людям, что данные никуда не утекают. И у нас нет рычагов контроля, что давайте отключим интернет. Ну или что-то из этого рода. Естественно, вероятно, среднему человеку это будет сложно объяснить. Я имею в виду человека, который никогда не интересовался технологиями, не понимает кода, не понимает, как он написан или как устроены сети. Объяснить будет сложно, но для этого как раз и существует сертификат. Сертификационный орган в нашей стране там их ряд, но самый известный, например, мировой, это ISO, организация, которая вырабатывает некоторые стандарты, и в том числе стандарт, соответственно, передачи данных. В этом году выйдет стандарт по GDPR, по частным данным, и передача этих частных данных и удержание их внутри одной страны. В России это уже было пару лет назад, в Европе будет в этом году в мае. Опять же, мы соответствуем этим стандартам, мы сертифицируемся. Если человек видит, что да, продукт соответствует данному стандарту, он ему может доверять. Ему нужно самостоятельно закапываться в код и узнавать, это вот здесь вот данные-то как раз утекают.
Мы, люди простые, привыкли к тому, что нас окружают устройства, и если говорить о безопасности, да, мы думаем, что вот проблема в них. Все ждут умных чайников, умных холодильников, там, пылесосов и всего прочего. Но уже есть умные телевизоры, в конце концов, CCTV, камеры наблюдения никто не отменял и так далее. Но помимо всего этого, есть же еще вещи, которые мы не видим, о которых не задумываемся. Там шлюзы, да, скажем. И это тоже какая-то довольно большой пласт, довольно большая проблема, да, в обеспечении безопасности.
Согласен. Мы представляем себе интернет вещей как просто какие-то конечные устройства. Там умные лампочки здесь, чайник или телевизор, или даже телефон, который является, в принципе, частью тоже интернет вещей сегодня. А, естественно, для профессионалов индустрии он несколько больше. Есть еще облака, есть еще, точнее, роутеры или свитчи, которые объединяют их в некоторые сети, собирают их данные. Данные с них и передают их в облако. Облако – это какой-то сервер, расположенный где-то и соединенный с роутером через интернет. Там есть какие-то приложения, которые обрабатывают данные. И более того, за пределом этого существуют еще консоли управления, различные инженерные ноутбуки, возможность доступа через телефон, через облако к своим конечным устройствам. И вот эта вот сеть выглядит действительно как уже IoT современный. Такая архитектура сети IoT. Проблема в чем? Что если даже конечное устройство, любое из конечных устройств сегодня будет заражено, особенно это опасно, если это действительно такой вирусный механизм передачи с одного устройства на другое, происходит это не с самих устройств друг через друга, а чаще всего через хабы. Хабы – это как раз такие центры объединения, роутеры, понятие на русском это будет шлюз. Некоторые шлюзы, через которые это данное устройство соединяется с интернетом, потому что они чаще всего соединяются все-таки не напрямую, это накладно, если там есть GSM-датчик, это, вероятно, для очень удаленных сетей, но в доме это организовано там, через Wi-Fi сеть, например, или на предприятии, или в умном городе, организовано через какие-то все-таки центры. Если данные центры не защищены, то возникает возможность массовых заражений. То есть это как раз то, чего больше всего боятся, наверное, все. Это получить одновременный отказ, например, всех камер слежения в одном городе. Как это возможно сделать? Естественно, либо захватив сервер, либо какие-то шлюзы, потому что все, там, допустим, 5000 камер в городе Москва, или сколько их там есть, захватить будет сложно, их даже объехать сложно. Но захватить несколько центров слежения, точнее, управления данными камерами, уже кажется возможной задачей, она по-прежнему сложная, и защита таких шлюзов является одним из ключевых, на наш взгляд, подходов. Сейчас у нас есть, вот на стенде у нас даже есть презентация о безопасном шлюзе для IoT. Это некоторый механизм, который позволяет отслеживать странности в поведении конечных устройств, соединенных через этот шлюз. Вот. В том числе показывать, как, где они расположены на карте, чтобы, например, команда реагирования могла выехать на месте, посмотреть физическое оборудование. Потому что иногда может быть просто подключен какое-то внешнее модемное устройство к, например, шлюзу и передавать данные куда-то не туда, куда нужно. Или получать. То есть, например, получается контрольное указание, куда повернуть камеру или откуда ее отвернуть. Например, кстати, камера применяется не только в городе. У нас был случай, один из которых мы расследовали, это камера на складе. Когда камеру на складе повернули примерно там на какой-то угол, скажем, условно на 15 градусов, и часть склада выпала из поля зрения. И его удалось потихонечку вынести. Вот. Это выяснили довольно поздно, но когда выяснили, ребята, владеющие складом, обратились к нам, сказали, можно ли что-то сделать, чтобы такого больше не произошло. Мы работали над решением совместно с ними. Оно было кастомизированное, конкретно для них там были особые требования. Но все-таки вот пример частного применения для человека, владеющего бизнесом, у которого конкретно просто что-то украли, взломав совершенно потусторонний девайс, скажем так. Шлюзы чаще всего уязвимы для такого рода атак, потому что сама конечная камера все-таки не управляющая вещь, она управляемая вещь.
Мы каждый год говорим о безопасности там устройств, о том, что все должны повышать бдительность там, я не знаю, на уровне или пользователя, на уровне или компании, на уровне бизнеса там и так далее. Но с другой стороны, вот откроем AliExpress и поймем, сколько устройств мы можем купить. Да. И мне кажется, что не надо быть сильно продвинутым вопросом безопасности, чтобы понять, как она там обеспечивается в них. Тогда получается, что это бессмысленная борьба. Рынок, наводненный дешевыми, совершенно незащищенными устройствами, он дырявый изначально. То самое решето, о котором ты говорил. И каким образом можно системно решить эту задачу? Что здесь можно предпринять?
Несколько идей. В принципе, они даже обсуждались уже на европейском уровне какие-то. В частности, например, по аналогии с тем, что сейчас сделано для автомобильного рынка. Да? В автомобильном рынке есть такая штука, как краш-тест, который выдает какое-то количество звезд за то, насколько автомобиль устойчив к разбиению, к попаданию в аварию. И у него есть там 3 звезды, 4, НКАП называется. Да? То есть один из самых известных. На самом деле получается, что некая организация разбивает автомобили, проверяет, насколько они устойчивы взлом, и выдает им какой-то условные очки. Можно то же самое сделать в cybersecurity. То есть условно создать организацию, которая бы занималась тестированием, так пусть добровольно. Кто-то хочет обращаться, кто-то не хочет не обращается, сертифицировать свое устройство на, например, противостояние основным атакам, чтобы получить там 3, 5 и сколько нужно звездочек. Соответственно, устройства, которые будут защищены, вероятно, они будут стоить, может быть, чуть дороже, может быть, нет. Это, опять же, вопрос. У нас машины сильно дороже происходит, стоит от того, что их разбиваем или нет. Я не знаю. Предполагаю, что да.
Вы претендуете на то, чтобы стать таким сертифицирующим?
Я думаю, это все-таки... Узлом. Нет. Мы претендуем только на то, чтобы быть экспертами, которые помогут правильно это сделать. Особенно установить какие-то тесты, которые необходимо проходить. Но вообще такая инициатива должна исходить от правительства, возможно, даже не просто страны, а нескольких стран. То есть, например, Евросоюз, там, или страны Латам, или страны там, Азии, или страны региона, там, Россия и ЕМИ. Потому что это будет... У нас слишком много, как вы сказали, я могу заказать устройство из AliExpress, оно приедет туда, оно сертифицировано по чьей-то программе. Что это за программа? Что она себя включает? Какие тесты они включают? То есть это должно быть прозрачно для всех. Может быть, это будет глобальное, но пока насчет глобального сомневаюсь. Однако, это один из подходов. А второй подход, что все-таки безопасность будет занимать умы не только производителей, как защитить свои деньги, но все-таки и конечных пользователей, потому что запрос на безопасность все равно происходит от людей, которые этими вещами пользуются. И если ты периодически наблюдаешь проблемы, вокруг себя, даже не с собой, наверное, тебе придется задуматься. Как вы сказали, придется пользоваться своей головой. Да, нужно задуматься самостоятельно. Хочу ли я купить эту камеру с Алиэкспресса и поставить ее за $15 у себя дома, чтобы следить за своим домом, своими детьми и своим имуществом? Или мне все-таки купить камеру за $50, но в которой уверен, что именно я слежу за своим домом, за своими детьми и за своим имуществом? Вот возникает вопрос. И цены, цена, естественно, сейчас очень условная была сказана, может, это будет...
Да, я обратил внимание на эту вилку.
Я понял, да, вас. Но на самом деле, если вы посмотрите на стандартные цены, что предлагает производитель официально в своих магазинах, они не просто так повышают цены. Цены повышены именно благодаря усилиям, которые проведены на стороне производителя, например, там того же Samsung или Apple, или Microsoft, кто производит камеры, они у них сертифицированы, соответствуют каким-то стандартам, они проходили какие-то тестирования, они безопасны со многих точек зрения. И когда мы получаем камеру от китайского производителя, которая, казалось бы, та же, но можно купить и китайский iPhone, он тоже, казалось бы, тот же, но только на картинке в интернете. Вот. В реальности это совершенно другая вещь.
Спасибо большое, благодарю нашего собеседника с стороны лаборатории Касперского. Это был Сергей Кравченко, старший менеджер по развитию бизнеса Департамента перспективных технологий.
Спасибо.
Это «Точка». Программа «Точка».
Мы продолжаем программу «Точка». Здесь Александр Плющев. И сменяется у меня собеседник Владимир Дащенко, руководитель группы исследований уязвимости систем промышленной автоматизации интернета вещей в лаборатории Касперск. Добрый день, Володя.
Добрый день.
Мне кажется, что публика вообще не имеет ни малейшего понятия о том, каким образом ищутся уязвимости в умных устройствах. Но если для компьютера это более-менее понятно, там, да, то устройства для умного дома, да, или там какие-то другие, или промышленные, каким образом они обследуются?
Мы разработали несколько интересных подходов. Вообще, если чуть-чуть вернуться к концепции там, умных устройств, то, по сути, это представляет собой любое умное устройство, это некоторое подобие компьютера, совмещенное с функционалом нетипичного для компьютера функционала. То есть, если мы возьмем обычную табуретку, вот на которой мы сидим, добавим к ней немножечко компьютера и магии, то мы получим умную табуретку, которая может быть подключена в интернет, отправлять какие-то данные в облака и так далее. И как исследовать такие устройства? Стоит обратить внимание на те типы соединений или так называемых сетевых протоколов, которые используются теми или иными устройствами. Как эти протоколы реализованы? Какое вообще программное обеспечение используется для работы с устройством и на самом устройстве? И, в принципе, дальше, когда уже очерчен круг работы, то есть мы понимаем примерно хотя бы, как устройство функционирует, что на нем крутится, как с ним взаимодействовать, то мы начинаем уже пытаться взаимодействовать с этим устройством нетипичным образом, посылать какие-то специально сформированные, скажем так, сломанные команды, какие-то корявые команды, и смотреть на реакцию устройства, как оно реагирует, как оно себя ведет, что происходит там, с устройством, либо с частичным функционалом, то есть, и так далее. И из таких вот маленьких шажков строится большое какое-то серьезное исследование. Еще одним немаловажным фактором исследования является поиск уязвимости на аппаратном уровне. То есть мы, когда берем какую-то коробочку, какое-то устройство, это для нас, по сути, так называемый black box. Черная коробка, про которую мы пока ничего совершенно не знаем. Мы пытаемся найти на вот этом устройстве так называемые отладочные интерфейсы. Подключаемся к ним уже физически и получаем доступ до памяти этого устройства. И уже можем смотреть и анализировать, чего уже сейчас происходит в памяти этой железки, как она себя ведет. То есть это вот такой новый подход, нетипичный для обычных компьютеров.
Понятно, когда, допустим, это уязвимость в операционной системе Windows. Как здесь? Тем более, что производителей этих устройств миллион.
Да, это очень хороший вопрос. Тут вспоминается сразу мультик про дядю Федора. Когда Шарик решил купить фоторужье, ему матрос сказал: ты, говорит, Шарик, полдня будешь бегать за зайчиком, чтобы его сфотографировать, а потом полдня, чтобы ему эту фотографию отдать. Здесь примерно та же самая картина. Довольно много сил уходит на поиск уязвимости, само собой, это местами большая научная работа, то есть нужно вкопаться в какую-то неизвестную для тебя тему, изучить ее, понять, что же было в голове, какой иногда бред у разработчиков, и попытаться в нем разобраться, то есть почему они так сделали. Здесь опять же в голову приходит другой мем. У разработчиков всегда в голове два вопроса. Почему мой код работает, хотя он не должен работать? Или там, почему мой код не работает, хотя должен работать? Вот примерно то же самое с поиском уязвимости. Как это вообще все происходит? Когда происходит обнаружение уязвимости, мы тут же, в первую очередь, пытаемся найти контакты производителя. Мы заходим на официальный сайт, ищем различные email-адреса, мы пытаемся связаться непосредственно с, либо с командой разработки, либо с командой по безопасности в компании. Обычно в крупных компаниях есть такие команды, которые отвечают за продуктовую безопасность. Как только мы находим вот этого человека, эту группу людей, мы просим коллег, которым мы собираемся сообщить об уязвимости, использовать безопасные средства обмена информацией. Например, там, шифрование PGP, как один из вариантов. И после того, когда мы убедились, что коллеги согласны обмениваться информацией об уязвимости по защищенному каналу, то мы отправляем детальный отчет по нашим исследованиям, говорим, указываем, где обнаружена уязвимость, какой тип уязвимости, почему она происходит, и предлагаем нашу помощь, если вдруг коллегам потребуется консультация по тому, как возможные варианты устранения, или там, как можно повысить безопасность того или иного устройства или технологии.
Ну а как же быть, условно говоря, пиарной составляющей? Вы же так любите рассказывать о том, что там обнаружены взломы, найдены уязвимости, там лаборатория Касперского за минувший год.
Нет, время от времени мы выпускаем статьи по тематике наших исследований, но во всех наших статьях мы стараемся соблюсти ту грань, которая позволит рассказать нам про наши исследования, но не откроет, там, грубо говоря, дополнительных карт каким-то кибернегодяям, которые потенциально могут прочесть статью и воспользоваться этим уязвимостью. Любая информация становится публичной об уязвимости только после того, как выпущен патч, какая-то заплата, и б, что производитель, у которого были обнаружены уязвимости, он должным образом уведомил своих заказчиков, клиентов и вообще общественность о том, что была такая проблема, но они ее должным образом устранили. И мы со своей стороны стараемся тоже уведомлять наших заказчиков и клиентов о том, что так или иначе были найдены уязвимости, и патч доступен здесь, вот по ссылке вы можете скачать и все это дело установить.
Наверняка существует, как есть там черный рынок всяких разных вирусов там и прочих зловредов, прочих вещей, наверняка есть и черный рынок уязвимостей интернета вещей.
Да, существуют различные подпольные всякие нелегальные местечки в интернете, где люди, там, кибернегодяи, продают таким же кибернегодяям какие-то уязвимости там, нулевого дня условно. Те уязвимости, для которых нет еще патча. Возможно, в скором времени появятся среди всего прочего, среди всех уязвимостей, которые предлагают на черном рынке, и уязвимости для устройств интернета вещей, умных вещей и так далее. К сожалению, пока что единственный основной сектор, который там представлен среди вот этих уязвимости, это те, которые направлены на финансовый сектор. Уязвимости в программном обеспечении, которые могут потенциально использоваться в финансовом секторе или там, где-то еще.
Да сейчас же самая модная тема, это для того, чтобы твои мощности твоего компьютера, серверов направить на майнинг.
Есть несколько способов. Первое, это эксплуатация уязвимостей, которые не закрыты. То есть кибернегодяи берут, эксплуатируют уязвимость, заливает на комп жертвы вот этот вот пресловутый майнер, и все, и значит добыча руды пошла. Второй момент — это перебор паролей, то есть условно. Если есть какой-то компьютер, который торчит в сеть RDP протоколом, и у него слабый пароль, его быстренько загрузили, подобрали пароль, получили валидную связку логин-пароль, подключились, загрузились, перекинули майнера, все, добыча пошла. И вот таких вот мелких способов, как получить доступ до какого-то произвольного компьютера, их очень много. Вполне вероятно, будет в ближайшем времени майнинг на каких-то IoT-устройствах. Штука в том, что с одной там какой-нибудь пресловутой камеры много не намайнишь, но таких камер в сети может быть сотня тысяч, миллионов, миллиардов, ну то есть очень много условно. Тогда получается, что если брать большим количеством, то тогда значит, добыча будет более-менее оправдывать себя. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, что очень много IT-устройств, они, откровенно говоря, плоховастенько защищены сейчас. Когда человек покупает какую-то камеру, либо там еще какое-то устройство, там есть предустановленные пароли, условно, там, админ-админ, root-root или администратор, там, паспорт и так далее. Человек-то особо не задумывается, и он может оставить либо этот пароль, либо там поставить не просто не паспорт, а паспорт один. О, как, да? Защитился. Но нет, это не поможет. Также можно очень быстро загрузить эти пароли, и сотни тысяч этих камер будут добывать валюту. Еще один момент. Если обнаружена какая-то уязвимость в IoT-устройстве, то мы автоматически получаем уязвимость на сотнях тысячах таких же устройств по сети, и проэксплуатировав одну, мы можем проэксплуатировать ее везде на всех остальных устройствах, и все, и в общем, заливается майнер и погнали.
Я тут разговаривал с одним из твоих коллег, мы смотрели на стенде Samsung, значит, у них там очередной умный холодильник. И я спрашиваю, ну вот какие потенциальные уязвимости? Майнить будет холодильник, говорит он.
Кроме того, холодильник может не только майнить, он может рассылать спам, стать частью DDoS-ботнета, то есть он может досить кого-то. Он может стать еще, что самое страшное, сейчас вот как раз таки относится к интернету вещей, такой умный холодильник может стать перевалочным пунктом для совершения уже других атак на внутреннюю инфраструктуру. То есть, если этот холодильник торчит белым IP-адресом в интернет, и злоумышленники получают к нему доступ, а у холодильника есть, он подключен, грубо говоря, к Wi-Fi, и, соответственно, есть уже доступ к внутренним сетям, а там могут быть уже какие-то домашние компы, или там малый бизнес, или крупный бизнес, то кибернегодяи получают доступ с холодильника, и уже с холодильника не могут развивать атаку. Потому что, по сути, на этом самом пресловутом холодильнике операционная система похожа на Linux, либо это Linux, и там обычный комп, и на него можно загрузить все утилиты и его использовать как обычный комп.
Для обычных компьютеров, да, для сетей, прежде всего сетей, таких офисных. В прошлом, позапрошлом году был очень популярный вирус, который блокировал работу, да, и вымогал деньги, вирус вымогателя. Возможно ли что-то подобное в интернете вещей?
К счастью, мы пока такого не видели. Но в конце прошлого года мы готовили с коллегами некоторые такие визионерские предсказания на вот этот вот год. И одно из предсказаний, то, грубо говоря, чего мы опасаемся, были как раз вот локеры и блокировщики для интернета вещей. То есть, на самом деле, интернет вещей, он велик, то есть это же IoT, это не только там камеры и так далее. Очень много крупного бизнеса сейчас переходит на вот эти вот маленькие умные устройства, которые упрощают работу, повышают прибыль и так далее. И если такой локер, допустим, попадет на какое-то там домашнее устройство, ну окей, ладно, хорошо, можно, наверное, как-то камеру поменять или отнести ее в сервис и там просто откатить прошивку. Но если, допустим, тысяча таких устройств на каком-то предприятии, и там какой-то технологический процесс, и он, допустим, 24/7, и эти устройства заблокированы, то здесь уже речь идет о других деньгах, совершенно более высокие потери для бизнеса. Ну и, в принципе, это более страшный сценарий, нежели заблокировать домашнюю камеру.
Мы вообще себе представляем, каков, условно говоря, рынок, сколько денег можно поднять или поднимается там ежегодно с помощью атак на устройства интернета вещей.
Я не задавался таким вопросом. Возможно, есть какие-то исследования.
Нас хотят поиметь денег люди, которые охраняют нас от мнимой угрозы, или действительно стоит раскошелиться, потому что есть опасность.
Ну, дело в том, что последние пару лет были очень показательными в этом плане. То есть было несколько крупнейших DDoS-атак, которые были построены на основе устройств интернета вещей. И от этих DDoS-атак пострадал один крупнейший немецкий телеком-оператор. А для него это были значительные финансовые потери. Я сейчас не скажу цифру, но много. Денег много. И еще кто-то пострадал, я сейчас не вспомню, тоже крупные компании, они тоже на этом много потеряли. Пока что мы видим первые пробы использования устройств интернета вещей кибернегодяями, они как бы для них, к сожалению, приносят вот какой-то эффект. И сейчас нам нужно не просто держать ушки на макушке, и следить за этим делом, а работать проактивно, работать причем с производителями, чтобы если там найдена какая-то уязвимость, то ее а. быстро устраняли, б. Была прозрачная и доступная процедура внесения обновлений на конкретное уязвимое устройство.
Есть еще одна такая, значит, новая тема, это уязвимости в аппаратных лицензионных ключах. Да. Если ты расскажешь об этом плане ликбезу, мне кажется, будет здорово.
В течение всего прошлого года мы проводили исследование безопасности аппаратных лицензионных ключей компании Gemalto или Gemalto. И все началось с того, что мы проводили несколько там, коммерческих проектов по тестированию на проникновение для наших заказчиков. И на различных системах, вообще заказчики никак друг с другом не связаны, мы видели там условно один и тот же сервис, один и тот же драйвер. Задались вопросом, а что это вообще такое? Обнаружили, что этот драйвер относится к аппаратным лицензионным ключам. Это такой USB-свисток, USB такая штука. А для чего она нужна? Когда мы запускаем лицензионное программное обеспечение, то как происходит проверка лицензии? Первый вариант – мы вводим лицензионный ключ в самом начале установки программного обеспечения. Программа проверяет, что введенный нами ключ он валидный, и происходит установка.
Да, вот тот набор из 16 или сколько там цифр, да, которые у вас тоже есть.
Да, все верно. Второй вариант – это использование аппаратных ключей. То есть происходит установка программного обеспечения, и дальше для запуска программы необходимо вставить в компьютер USB-носитель, на котором вшита лицензия. Программа запускается, проверяет, что лицензия присутствует, то есть USB-устройство вставлено в компьютер, что лицензия валидная, и все, и уже дальше можно работать с программой. Мы обнаружили 14 критичных уязвимостей вот в этом драйвере, и обнаружили там очень странный функционал, который детально описан в нашей статье. И первую пачку уязвимостей мы очень долго пытались привести, чтобы вендор как можно быстрее устранил эту уязвимость. Требовали. Вторая пачка уязвимостей была устранена намного быстрее. И проблематика какая? Вот данные аппаратные ключи, они используются повсеместно в среднем и крупном бизнесе. И количество компаний, которые используют в своих решениях эти ключи, оно исчисляется десятками тысяч. Прям очень много. И конечное число клиентов, то есть людей, которые пользуются этими ключами, мы до сих пор не можем оценить. Оно очень большое. Если обратить внимание, там и в России, и за рубежом, во многих компаниях, да, там, для работы с каким-то специализированным программным обеспечением, вставлены вот эти вот маленькие USB-ключики. И это вот эта вот компания, это вот эти решения.
Но вам же необходимо получить доступ к этому ключу, да, получается?
А, да, для проведения исследований, конечно, можно получить либо доступ к ключу, либо скачать драйвер с официального сайта производителя. Он доступен онлайн вообще без каких-либо вопросов.
Чем отличается поиск уязвимости на индустриальных устройствах от интернета вещей вот нашего бытового?
Индустриальное устройство, во-первых, стоит в десятки раз дороже. То есть, если мы закирпичим какое-то устройство, то это сразу там очень дорого, и нам не скажут спасибо. Не так давно мы проводили исследование одного очень популярного IoT-устройства. Об этом будет выпущена статья 12 марта, если не ошибаюсь. Рекомендую прочитать, очень интересно. Пока мы исследовали это устройство, мы закирпичили читы. То есть мы закирпичили таким образом, что их невозможно было восстановить совершенно. Но благо, что стоимость этого устройства, она не сильно высокая. Мы закирпичили, там, грубо говоря, первое устройство, которое было куплено там на деньги компании, потом второе, потом мы поняли, что, наверное, не шибко хорошо, мы сходили, купили сами, закирпичили еще раз, потом мы поняли, как происходит процесс кирпичинга, и благодаря этому мы научились раскирпичивать. То есть мы умеем как сломать, так и теперь его и починить. Но, к сожалению, самый первый опытный образец, он пал смертью храбрых, и он закирпичен так, что его раскирпичить не может уже даже производить. А что касается индустриальных устройств, то мы не позволяем себе такого вольнодумства, технического вольнодумства, и мы действуем осторожнее. Каждый шаг в исследованиях мы продумываем более детально, анализируем, может ли это привести к каким-то негативным последствиям для железа. И если да, то мы стараемся, значит, как-то более аккуратно это делать, либо это выносить, допустим, прошивку вообще из устройства, проанализировать его вне устройства и так далее. Если мы анализируем программное обеспечение, только программное обеспечение, то процесс анализа очень схож с классическим поиском уязвимости в IT-устройствах или в устройствах интернета вещей.
Какова проблематика устранения уязвимости в системах промышленной автоматизации?
Здесь дела обстоят куда интереснее и местами сложнее. Если сравнить образно, то сейчас классическое IT – это легкая атлетика. Реакция довольно быстрая. То есть, когда происходит сообщение об уязвимости, практически тут же приходит ответ. Вендор четко знает, сколько ему нужно устранения. Конечно, бывают исключения, но подавляющее большинство компаний. Вендор четко знает, сколько им потребуется времени на устранение. Идет работа в тесном контакте с исследователями, которые обнаружили уязвимости. И как только происходит устранение уязвимости, выпускается, значит, публичное, так называемое, advisory. Это публичное уведомление, в котором вендор говорит, что так и так была найдена уязвимость, она устранена. Значит, здесь вы можете установить обновление, или оно уже автоматически пришло там, с общим обновлением программного обеспечения. Когда речь идет о системах промышленной автоматизации, то здесь мы уже говорим не о легкой атлетике. Здесь мы говорим уже о таком неповоротливом мамонте. Тяжело, со скрипом иногда идет. Прям вот непонятно почему. У меня есть уязвимость, которую я отправил производителю в 2015 году в августе. Сейчас у нас 2018 год.
Если не секрет, это производитель чего?
Систем промышленной автоматизации, один из крупнейших. И я обнаружил уязвимость, значит, в криптографии, которую зачем-то изобрел сам этот производитель. Это большая ошибка, я считаю, если люди используют какие-то криптографические функции, им нужно использовать общепринятые, уже математически все верифицировано и все исследовано, а не изобретать свою криптографию. Я отправил эту уязвимость в 2015 году, и сначала они сказали, что, скорее всего, им потребуется 3 месяца, потом полгода, потом еще полгода, и в итоге они сказали, что, оказывается, эта уязвимость, к сожалению, затрагивает всю кодовую базу, которая есть у производителя. Им требуется сейчас поменять архитектуру вообще всех решений, которые у них есть.
Ну, все написать заново.
Да, по сути, да. И для этого вот требуется им сейчас очень много времени. И такие примеры, они, к сожалению, не редкость. К большому счастью, мы видим, что многие крупные производители, они другие, не эта компания, другие. Они стали более мобильными, они стали более проактивными, они уже отлично выходят на контакт с исследователями, замечательно делают свою работу, быстро устраняют уязвимости, то есть они сейчас вот на том пути развития, который уже пройден классическими IT-компаниями.
Спасибо большое. Благодарю за интервью Владимира Дащенко, руководителя группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей лаборатории Касперского. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Это была программа «Точка».